Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Знаете, чем сейчас занимается у нас тут в студии мой коллега Виталий Фотин? Он подбирает себе машинку на каршеринг. Ну что, Виталий, доброе утро, подобрал?
Да нет, на самом деле, потому что...
Сложная эта история.
Потому что, да, история не самая простая.
Говорят, что каршеринг на извозе более удобно или более опасно вот теперь будет ездить, потому что в Москве решили провести очередной эксперимент.
Пользователи специального приложения «Яндекс» могут арендовать автомобили для перевозки пассажиров. Представители компании-агрегатора полагают, что так будет удобнее пользователям, поскольку такие авто, а речь идет о машинах премиум-класса, пока только с ним, контролируют и фиксируют перемещение достаточно хорошо, ну, по крайней мере...
А эконом-класс не фиксирует, не контролирует. Молодцы вообще ребята из Яндекса, что сказали?
Нет, дело в том, что каршеринг, все-таки, согласись, да, как бы там ни было, в нашей стране, все равно имеет негативное, само даже слово, само понятие и сам каршеринг имеет, в общем, такую негативную оценку.
Правда?
Почему? Конечно, потому что, ну, во-первых, у нас так традиционно сложилось, что многие люди стали пользоваться услугами каршеринга, как им вздумается. Обычно предполагалось, что это все будет для удобства, а многие решили, как обычно, делаешь все, что хочешь. Ну, естественно, и люди, которые на дорогах, они же видят, да, каршеринговые машины, как там они себя ведут на и так далее.
Да,
и так далее.
Я слышал, что гораздо чаще попадают в аварии.
Да, я об этом скажу.
Ведут себя непотребно.
Есть статистика, поэтому в целом, ну, по крайней мере, пока, все равно с... вот этим услугам отношение такое, в целом, с такой.
Ага, ну и поэтому считается, что премиум-класс, за ним больше, как бы, да?
А вот здесь, да, объясняют, что как раз здесь будет контроль, фиксировать перемещение, если скорость больше не на 20, как раньше было, да, а на 10 километров в час, то сразу, естественно. Ну, вообще, на самом деле, по идее, каршеринговый автомобиль, все его данные фиксируются, да, и люди, которые садятся, думают, ну, сейчас я понарушаю, да, ну, в общем, это странно. Странное очень поведение, но тем не менее.
Я никогда не сталкивался в таком смысле с каршерингом. Ну, понарушаю, а в следующий раз что, не дадут машинку?
Могут не дать.
Да?
Конечно.
Вот в чем самое главное.
Все твои, условно говоря, действия, они записаны. Записаны. Но, правда, эти люди потом делают себе там подложный аккаунт. Это тоже известная история. И садятся в новый автомобиль, начинают там...
Делать то же самое.
Развороты на ручнике,
да?
И так далее. Понятно. Ну как, машина-то чужая. Чего бы не полихачить? Ну, в общем, вот. Так вот, самой компании полагают, что и вот это вот начинание, оно позволит развивать различные системы и сервисы, но это, опять же, это одна сторона медали, медаль со стороны агрегатора. А вторая, это возникновение рисков. Собственно говоря, мы уже об этом с тобой космос
сказали. Это уже для пассажиров.
Да. Mm-hmm. Водители разные, вождение разное. Если для многих, тех, кто занимается извозом, авто — это средство к существованию, а здесь же, в общем-то, аренда. И как ни крути, все равно, опять же, ну, мы, конечно, упираемся в человеческий фактор. Кто-то, и арендуя автомобиль, будет ездить еще более аккуратно.
Вот,
да?
Вот.
А кто-то наоборот. И, в общем, ну, опять же, услугами каршеринга у нас пользуются по-разному. А в целом, еще раз говорю, в целом отношение к нему у большинства людей негативное. Понятно, почему. Но одно дело, вот что тут, какой момент, это собственный провоз. Да? А другое дело, это извоз, то есть пассажироперевозки. Понимаешь? То есть то дело, когда ты отвечаешь еще и за пассажира. И насколько это безопасно для пассажира? И какую в данном случае несет ответственность, например, агрегатор?
Какую ответственность агрегатор?
Как
это,
обычно,
это отдельный
никакую?
Вопрос. Не, я не знаю, это отдельный вопрос.
И тем не менее, но он вытекает из этого, как, смотри, вот, из услуги.
Как пассажир, с точки зрения пассажира, да, потому что просто потому что пассажиров больше, чем водителей такси. Так вот, с точки зрения пассажира, конечно, вот если выбирать, на каком автомобиле ты поедешь, вот на арендованном в каршеринге или на арендованном в таксопарке.
Я бы хотел, чтобы функция была такая при вызове такси, чтобы ты знал.
Второй вопрос. Мало ли, Виталий, на чем ты поедешь, а куда ты посадишь супругу с ребенком? Да, в каршеринг или в автомобиль? Вот это уже совсем другой уровень вопроса, да?
Естественно.
Вот. И кто отвечает? Мне все равно, кто отвечает. Это ГИБДД, это агрегатор, это водитель. Мне главное, чтобы кто-то отвечал, да, чтобы нес ответственность.
Ну,
вот в чем дело.
Это раз. А вот смотри, мы переходим как раз к слову о ответственности агрегатора. Ага, недавняя история совершенно. В последний день летний арбитражный суд Москвы отказал Московской административной дорожной инспекции в удовлетворении иска с требованием запретить сервису ГЕТ передавать заказы лицам без разрешения на перевозку пассажиров багажа в Москве и Московской области.
Перевозку Почему? Багажа?
Да,
пассажиров
суд,
и багажа.
Да, да, суд решил, что в российском законодательстве нет понятия агрегатора услуг перевозок на такси. Поэтому нельзя их и обязать контролировать разрешение у водителей. Ну, то есть,
а кто должен контролировать предполагалось, тогда, с точки зрения суда?
Нет, с точки зрения суда такого понятия вообще как бы нет. Был вот такой вот иск, он не удовлетворен. То есть такие полномочия, по мнению решения, да, судей, есть только у госорганов, то есть, ну, включая саму МАДИ, ГИБДД, Департамент транспорта и так далее. Вот, получается, что... Вроде как ответственность есть, но кто отвечает конкретно, непонятно. Сколько было историй, когда в итоге в конце
вот
концов...
Вот это ты меня вообще не удивил сейчас. Ну, это как, ну, такая распространенная история, да, Виталий? Когда ответственность вроде как есть, но кто отвечает, вообще непонятно. Вот то же самое будет сейчас, видимо, и вот с этим
еще,
новшеством.
Да, еще одна вот в этом смысле по поводу каршеринга, да, я обещал подкрепить цифрами. Дело в том, что директор Института развития правового общества Дарья Гладышева обратилась письмом к министру транспорта Евгению Дитриху и говорит о том, что в этом письме, что по итогам прошлого года, ну, во-первых, каршеринг стал первым в мире, московский, по динамике развития, по количеству автомобилей. То есть это бурно...
пользуется популярностью.
Да. Совокупно сейчас в столице 31 тысяча автомобилей, а число пользователей примерно 1 миллион человек. То есть цифры большие. Но, по данным Центра организации дорожного движения, за последний год количество аварий с участием каршеринга и такси увеличилось в 2,5 раза.
А в 2019-м
каршеринговых, количество ДТП с каршеринговым возросло на 242%.
Давай так, ты сказал, динамично растущий рынок.
Да.
Соответственно, и то, что увеличилось число ДТП, тоже понятно, потому что там, например, какое-то время назад было просто меньше каршеринговых автомобилей. И было меньше тех, кто пользуется. Послушай, 1 миллион, это каждый десятый в городе.
Это число пользователей.
Да, каждый десятый в городе, можно сказать, пользовался каршерингом, получается так?
Ну, будем считать, наверное, тут имеется в виду Москва, Московская область, так что не каждый десятый, примерно каждый 20-й, 15-й, хорошо. Ага. Но это нюансы, Жень, понимаешь? Дело в том, что понятно, что цифра растет, потому что больше пользуются, вне сомнения. Но есть и другая причина. Например, смотри, это тоже указывается в письме, что согласно правилам лицо, которое арендует транспортное средство, оно производит исключительно своими силами визуальный осмотр автомобиля, оценивает там степень износа, подтверждает его исправность, ну и так далее, и так далее. Но техническое состояние и иные изъяны транспортной вот этой единицы можно обнаружить, лишь начав движение. И вот гарантии, что взятый в аренду автомобиль прошел техосмотр, там он исправлен, в общем, по большому счету нет. Поэтому с этим что-то нужно делать, как-то это нормализовать.
Что по этому поводу думают, интересно, сами таксисты? Сейчас на прямой связи председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Мы тут вот уже пытаемся разобраться 10 минут по поводу каршеринга, который теперь должен, ну, не должен быть, но будет заниматься извозом. Вот на ваш взгляд, вот общее, какое у вас к этому отношение? Мы уже готовы к тому, чтобы нас возили люди, которые арендуют автомобили вот именно так?
Через каршеринг.
Через каршеринг, да.
Через каршеринг. Ну, мы это уже проходили. Раньше они назывались просто бомбилами. И отношение к ним однозначно негативное. Ага. Неизвестна степень профессионализма того, кто сидит за рулем, когда он получил водительское удостоверение, с какой целью он бомбить выехал. Ну, как-то так.
Ну, с какой целью, наверное, понятно. С целью заработать, скорее всего.
Нет, ну, так одним словом, в общем, объяснили. Возвращение к бомбилам. Ну, как бы понятно.
Но, понимаете, компания говорит о том, что будет контроль, что, например, вот несколько пунктов, да, я озвучу. Говорится о том, что возможность взять этот автомобиль и для извоза доступна не всем, а только самозанятым, партнерам Яндекса или водителям, индивидуальным предпринимателям, которые завели аккаунт в приложении, получили доступ к определенному фильтру, имеют доступ в тариф бизнес. Ну, то есть, как бы, вроде как должны вот с помощью вот этих разных сервисов контролировать.
Их. Получается, что это как раз ваши коллеги, таксисты обыкновенные, просто они будут арендовать автомобиль не в таксопарке, например, а вот через каршеринг.
Вы знаете, все-таки это нереально. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Все это работать будет очень, ну, плохо. И в итоге, значит, рулем окажется непонятно кто. А ведь агрегаторы, они же не отвечают за действия тех, кто за рулем. То есть они могут прислать к вам бандита с большой дороги, да? Они же помогают заказать такси. Они так себя позиционируют. А если к вам приехал за рулем этого такси или там, как говорится, вот этого каршеринга самозанятого, кто там за рулем, если бандит с вашей дороги приехал, разбирайте сами, они умывают руки и никогда еще не несли ответственность за...
А кто сейчас не умывает руки, что сейчас мешает этому человеку с большой дороги приехать?
Да ну как-то, в принципе, ничего не мешает. Вот.
Вот.
Все вот эти вот инциденты, они и через агрегаторов и проходят. Вот получается вот такие вот ситуации, когда действительно бандит с вашей дороги приезжает. И агрегатор не несет ответственности, не хотят они в этом участвовать.
Ну, мы как к агрегаторам вернемся. Но, Александр Анатольевич, но все-таки, на ваш взгляд, где здесь, вот в этой вот цепочке, достаточно сложной ныне, да, главная проблема? Проблема ответственности какой-то? Или, может быть, она действительно, ну, как не знаю, слишком громоздкая? Раньше все было несколько проще. Была ответственность?
Да, ответственность. Ну, тут самое главное в нашей деятельности, что это безопасность пассажира, значит, и его багажа. Ну, и водителя тоже, да. А когда каршеринг дает машину в аренду, этот человек едет бомбить, уровень профессиональной подготовки этого водителя неизвестен. Значит, какой он там, в каком он состоянии, он медицинский осмотр, но он же не проходит медицинский.
Да, мы об этом вообще забыли, кстати.
Да. Ну, ты, в каком состоянии он выехал на дорогу? Зачем?
Какой он час ездит за рулем?
Не-не, агрегаторы это контролируют. Могут отключить через 8 часов, говорят.
Не, ну простите, а как он контролирует, если человек принял на грудь там 200?
Не-не, мы не про принял на грудь, про то, что больше 8 часов вроде как нельзя ездить за рулем.
Ну, переключится на другого агрегатора.
Да, и быстренько.
Да.
Смотрите, вот тут вот эта история с иском как раз к агрегатору о том, что, ну, хотели обязать их, скажем так,
проверять контроль.
Да, проверять, да, и так далее. И выяснилось в итоге, что на самом деле у нас в суде выяснилось, что вот такого в законодательстве понятия агрегатора услуг, перевозок на такси просто нет. Как так получается? У нас агрегаторы есть, ими все пользуются, а в законодательстве это никак не прописано.
Ну да, вот есть 69-й федеральный закон о такси. Вот требования этого закона, скажем так, не выполняются. Там все расписано, как должна выглядеть машина такси. В машине должен стоять таксометр, все данные водителя, сетка эта тарифная, по которой, значит, расплачиваются за поездку пассажира, там степень ответственности, значит, жалобами куда обращаться. Все это должно быть в такси. В каршеринге это будет? Сомневаюсь.
Не будет, понятно уже. Вряд ли все машины оборудуют, мне кажется.
Да, и такси должно быть узнаваемо, скажем так, на улице издалека, а с другой стороны она же едет по полосе, есть право проезда по полосе общественного транспорта, хотя сейчас уже не везде, но тем не менее. Ну, как-то так. Очень много вопросов.
Ну и, собственно, а какое у вас, кстати, отношение к услугам каршеринга? Мы тут вот с Евгением, с коллегой начали говорить, он говорит, да не понимаю, почему к нам такое, у нас такое плохое отношение на дорогах. Каршеринга.
Да, ну, понимаете, я так полагаю, что Виталий сейчас у вас спрашивает не только как у председателя профсоюза таксистов, да?
А в целом, но тогда, как у водителя.
Как у водителя, да.
Знаете, мне очень сильно мешает... занимают парковочные места.
Нет, ну ладно, ну а все занимают парковочные места.
Не, я понимаю, да, но все-таки на парковке количество мест для каршеринга должно быть как-то регламентировано, а не полностью вся парковка, пусть она платная даже, да, она забита вот этим каршерингом. Такого быть не должно, должно несколько мест оставаться для тех, кто приезжает, встает, оплачивает парковку. Я не говорю, что таксисты должны стоять бесплатно. Нет. Но хотя бы место должно быть. Потом, значит, сложности возле гостиниц. все это забито каршерингом, особенно в центре, возле торговых центров, возле метро. Невозможно подъехать и забрать пассажира, чтобы не нарваться на штраф.
А еще один момент. Вот предлагают контроль за каршерингом, просят ужесточить. Просят причем министра транспорта. Говорят о том, что именно это связано в первую очередь с тем, что на самом деле человек, который берет вот в аренду, да, этот автомобиль, он согласно правилам, ну, сам примерно смотрит, насколько оно технически, да, исправно и так далее, и дальше едет. Но вот контроль вот именно технического состояния автомобиля, он зачастую просто никакой. Вы считаете, можно ли и нужно ли вот этот контроль ужесточать?
Ну, насчет каршеринга я не знаю. Вроде машины так более-менее приличные выглядят. Не знаю, в каком техническом состоянии. Я не видел, чтобы у этих машин отваливались колеса, там глушители и все прочее. Мне кажется, они все-таки в приличном состоянии. И таких вот старых, древних машин-то нет в каршеринге. Я думаю, тут это не вопрос не главный. Главный вопрос в том, кто за руль сел. То есть он вчера права получил буквально. Или у него какой-то стаж есть.
А давайте коротко буквально. Вот на ваш взгляд, как можно было бы эту проблему решить? Как она должна решаться? Вот контроль состояния водителя, собственно, самого водителя, есть ли у него право на извоз автомобиля, и так далее, да? Автомобили и так далее. Вот это можно сделать как-то просто и понятно?
Я думаю, да, можно сделать просто и понятно, регламентировать, например, стаж этого водителя, что вот, ну, меньше года и за руль каршеринга ни-ни, или там, я не знаю, какое-то
видеорегистрацию, да?
Видеорегистрация, да, чтобы видно у человека глаза там на месте или в кучке, что, ну, вы понимаете, о чем я говорю, вот когда он за руль садится.
Он алкозамок еще, да? Алкозамок сейчас распространяется, да.
Алкозамок, это как, не знаю, мертвым припарке, это все обходится легко.
Это еще дальнобойщики придумали, как обходить, да?
Конечно, ну, прежде чем все...
Вы много знаете, я смотрю.
Давно живу.
Александр Анатольевич, благодарим вас за то, что нашли время сегодня пообщаться с нами. Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мне кажется, что, конечно, что касается, ну, таксистов, да, понятно, что у них негативное должно быть отношение к этому. Ну, чисто вот объективно получается, что если таким образом разрешат работать вот этим бомбилом, то у таксистов, конечно, возникнет еще большая конкуренция.
Вопрос то с точки понятно, зрения, да, с точки зрения, да. Понимаешь, конкуренция, конкуренция, дело не в этом. Дело в том, что ты как клиент, да, должен быть, ну, мне кажется, мы все-таки в такое время живем, чувствовать безопасность.
Ну, хотя бы немного, хотя бы какую-то часть.
Я, например, честно скажу тебе, да, может быть, конечно, я человек темный, да, но я, когда понимаю, что еще и добавится каршеринг для извоза, я не чувствую увеличения какой-то, да, вот, более безопасным себя,
мне кажется, я нашел выгодоприобретателя. Я нашел. Так. Это московский метрополитен.
Ну, возможно,
все,
да.
Все. Я знаю, кто это все придумал. Но я могу ошибаться, конечно. Председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Доброе утро.
Скажите, вот вы как пассажир, вы считаете, что более безопасным, или, не знаю, чувствуете ли себя более безопасным, когда узнаете, что теперь каршеринг будет заниматься извозом?
Ну, довольно странное решение. Вот безопаснее точно я себя не чувствую. Почему? Потому что мы как бы еще дальше уходим от того, чтобы водители такси все-таки имели какую-то специальную подготовку, квалификацию, город знали и так далее. Это, получается, любой человек с правами, да, главное вот иметь права, может сесть за каршеринг и начинать за деньги возить людей.
Там не совсем так, понимаете? Там вроде у него должны быть, что там, ИП, да?
Да, либо ИП. Либо ИП, либо он должен быть самозанятым водителем, то есть партнером Яндекса. У него там должен быть... Хотя, ну, это тоже, да, вот я сейчас озвучиваю, но это такое, знаете, там, аккаунт у него должен быть в приложении,
нет, ну,
да?
Нет, аккаунт в приложении — это ерунда.
Да, иметь доступ... Вот, нет, дело в том, что это все, конечно, контролируется с помощью вот этих программ. Но мы сколько раз знали, да, и в том числе с каршерингом, самим, что обмануть систему, ну, обманывают ее.
Смотрите, ИП или самозанятый — это для государства, чтобы он налоги платил.
Совершенно верно, да.
Пассажиру не очень важно на самом деле, извините, платит он налоги или нет. Пассажиру важно, чтобы все-таки это был ответственный человек, который не делает аварии, да, поменьше нарушает правила, знает город, может нормально коммуницировать с пассажиром, да, чтобы это был нормальный профессиональный таксист. А вот этих качеств не прибавится от того, что он сидит за рулем машины каршеринга, я думаю, даже скорее их убавится.
Да, скорее всего, их убавится. А вот вопрос теперь, Кирилл Вадимович, собственно, а что делать, как реагировать и, собственно, нам как пассажирам, то есть как нам понять, где каршеринг, где нет, вот завтра приедет за Виталием каршеринг или нормальный обычный таксист, да, и
я в метро поеду.
Можем ли мы... Да-да, я тоже, но теперь получается, что все, что с такси можно попрощаться, потому что это категорически небезопасно.
Да, ну и потом все-таки автомобиль такси должен иметь специальную раскраску и желтые номера. И, кстати, он может ездить по выделенным полосам, если у него желтые номера. А машина каршеринга уж не может ездить по выделенной полосе.
Но некоторые, кто пользуется каршерингом, думают, что они могут ездить где угодно, понимаете? Это же у нас же есть... У нас же разные люди, понимаете?
Да.
Вот мы уже вначале сказали, кто-то подумал, что аренда машины – это здорово, а кто-то подумал, аренда машины – это можно делать все.
Это можно делать все, что угодно. Да, да, да.
Машина не моя, вот, ну, это не мое дело.
Но все-таки вот с точки зрения пассажира, как же теперь
и как это вообще,
понять,
кстати, можно контролировать? Понять, да. Вот, на ваш взгляд, у вас есть какой-то рецепт? Как пассажиру теперь, как можно было бы создать условия извоза, чтобы пассажир чувствовал себя более безопасным?
Я думаю, что условия извоза должны быть такие, чтобы, во-первых, это была машина именно, такси, да? Чтобы Яндекс или другой агрегатор как-то контролировал, проводится ли техосмотр этой машины, чтобы контролировалось, проводится ли медицинский осмотр водителя каждый день, да? Вот такие вещи нужно контролировать. Ну и, наконец, чтобы этот водитель имел соответствующую квалификацию. Не просто права, но и некие дополнительные требования к таксисту.
Смотрите, но все это прописано в законе о такси. Вот все это в законе о такси прописано,
кроме каршеринга и агрегаторов. А в законе, о котором мы говорили, в законодательстве агрегатора вообще нет.
А агрегаторов нет.
Да. Ну, закон о такси еще в проекте. Закон-то все никак не пройдет.
Почему?
Да. Почему он не пройдет?
Ага.
Не знаю, наверное, разные интересы там есть вокруг этого. Не могу сказать. Интерес пассажира, повторяю, состоит в том, во-первых, не потерять те достижения, которые за последние 10 лет появились, а именно такси стало доступным, такси стало недорогим, такси стало более безопасным, потому что любой след от поездки сохраняется в электронном виде. Да? Вот, с одной стороны, не потерять этих достижений, с другой стороны, чтобы такси стало менее аварийным, потому что аварийность, относительная аварийность такси увеличивается, чтобы за рулем такси сидели вежливые люди, которые знают город, умеют общаться с пассажиром, да, не хамят. Вот, пожалуйста, вот, мне кажется, от последнего мы сейчас еще далеко.
Ну, мы сейчас далеко, хотя там есть...
Но, с другой стороны, вы вот впервые за последние 20 минут я какой-то оптимизм от вас получил. Понимаете, дело ведь вот в чем. Смотрите, может быть, ну, ведь культура все-таки вождения у нас как бы там ни было, она растет. Но это невозможно не заметить.
Да и культура общения таксистов растет.
И культура общения тоже растет, вне сомнения. И возможно, что вот такие вот приложения, о которых мы сейчас поначалу относимся скептически, и вот эти самые, там, не знаю, человек, который дорожит своим аккаунтом, да, в том числе, вот этими всеми записями, своей репутацией и так далее, он, возможно, будет более аккуратен и с пассажиром, и на дороге, и так далее.
Человек, который дорожит своей профессией таксиста, будет более аккуратен, чем человек, который решил попробовать, зарегистрировался самозанятым, завел приложение и сел за руль каршеринга. А вот я попробую, что получится. Вот такой человек может и не быть очень аккуратен. А подумаешь, не получится, ну я брошу, другим чем-нибудь займусь. Вот к чему ведет возможность использовать каршеринговые машины в качестве такси.
Кирилл Вадимович, ну, в общем, сырое вот это предложение. Я понял, мы с руководителем профсоюза таксистов поговорили. Вот с вами предложение пока сырое, и лучше не пользоваться таксистом, который использует каршеринг, да?
Не советовал, конечно. И конечно, нужно закон о таксисте принимать и регламентировать там основные вещи.
Да, дописывать его и принимать, чтобы было как-то яснее и понятнее. Большое вам спасибо, но я думаю так, вот какой момент?
Председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.
Да, да, с нами был на связи. Я думаю, что все-таки я, по крайней мере, очень бы хотел, чтобы в этой функции вызова такси сейчас я бы знал, каршеринг ко мне приедет или нет. Вот я думаю, что это сделать несложно.
Это так несложно сделать. Но кто в этом заинтересован, Виталий? Никто.
Пассажиры.
Вот только пассажиры.
Пассажиры. А они, собственно, и платят. Они являются клиентами.
Но ни агрегаторы, ни люди, которые садятся за руль каршеринга, не заинтересованы. Я думаю, что это борьба. Это только начало. Начало вот этой...
Но это экспериментальный, да, все-таки борьбы. Момент.
Спасибо большое. Этот эфир мы провели для вас вместе с Виталием Фотиным.